Приветствую возлюбленную церковь. Рад, что вместе с вами сегодня могу вместе вникать и разбирать Слово Божие, которое нам Господь оставил, открывая себя, открывая реальность жизни, открывая то, как мы можем найти и достичь более близких отношений с Богом. Сейчас вот разговаривали, говорили, какие благословения. У меня тоже две недели. Я учился на повышение, на курсы повышения квалификации по АФК. Честно говоря, многие вещи, которые привычны для меня делать, но я не знал, как они называются. Когда проходишь определенное обучение, ты понимаешь, что есть определенная методология, которой людям уже давно это известно было, и что не надо было там пыхтеть, чего-то делать, а достаточно было просто посмотреть литературу, получить назидание определенное и преподносить это людям. Зачастую в нашей жизни, я смотрю, точно так же бывает. Бьешься головой, открываешь Библию, смотришь, надо было поступить вот так, довериться Богу, и твоя жизнь пошла бы размеренно своей чередой в радости и в мире. Но как бы оно ни было, мне тоже было приятно там. Здесь недалеко тоже одна женщина живет, которая захотела сначала, чтобы я ее подвозил. Я 3 дня ее подвез, на 4-й день она просто-напросто отказалась. Ее жизнь, просто-напросто ее свидетельство, о чем она говорила, она просто живет в сожительстве, и многие другие вещи, она считает это нормой, это нормально. Когда она начинала говорить о том, что ты верующий в Бога, и Бог такие вещи, она просто-напросто больше не могла ездить, потому что это нарушает тот уклад, тот покой, который приходится. Также приятно было встретить на этих курсах женщину одну, профессора и доктора на медицинских наук, которая ездит вместе с олимпийской сборной нашей команды, на чемпионаты мира со всеми, тот человек, который верит в Бога, которая в своих тоже умозаключениях, в своих познаниях делясь, говорит, ну вот здесь вот именно, ну вот так Бог сотворил. Вот так Бог сотворил человек, не эволюции, ни чего-то достигнуть, ни еще какие-то вещи там или психологические, но Бог вот так сделал, и это надо принять. Исходя из этого, она уже начинает смотреть о физиологии, о том, как человек где-то должен себя проявлять. Для меня это тоже было радостно. Но давайте помолимся, прежде чем как мы приступим к разбору Слова Божьего. Отец мой небесный, Господь Бог, я благодарю Тебя и славлю за этот день, что Ты до сего дня хранишь нас, Господь Божий, и сохранил от всех проблем, от всех ситуаций, Господь, и даешь нам силы и здоровье, Господь, и мы можем здесь, вместе собравшись, поклониться Тебе. Я прошу, молю Тебя, мой Господь, освободи наши сердца, наш разум от той суеты, от всего того, Господь, что за эту неделю налегло на наши плечи. Я прошу, молю Тебя, дай нам сейчас, Господь, мы открыть, Господь, мы свое сердце для Тебя, открыть свой разум для Тебя, для того, чтобы Ты, Дух Святой, на основании того слова, которое Ты будешь говорить нашим сердцам, производил действие в нас, чтобы мы могли предстоящую неделю идти твердым и уверенным шагом. Я прошу и молю, благослови нас. Присаживайтесь. В жизни мы живем изо дня в день, и каждое утро мы что-то планируем, и всегда у нас есть что-то ценное и что-то менее ценное, что-то важное, что-то очень важно, и мы стремимся что-то сделать. Но я хотел бы задать вопрос, применимо ли вот эти правила к Священному Писанию? Можно ли также отнестись к тем книгам, которые находятся в Библии? Вот эта книга ценная, вот эта книга менее ценная. Открывая Слово Божие в своих руках, мы видим, насколько действительно это Слово, оставленное нам Богом, насколько оно действительно гармонично, насколько оно разнообразно и насколько Библия целостна. И много авторов писали ее и на большом протяжении времени. И как бы оно ни было, что бы ни происходило, все века она прошла, и она уникальным образом сохранилась без искажений, в целостности, что читая мы не можем даже допустить какого-то сомнения, что здесь что-то не так или здесь что-то неправильно. И Бог действительно хранил на всем времени свое слово, для того, чтобы кто читает или кто слушает, действительно могли узнать, как Бог открывает нам самого себя, открывает свой план, открывает нам полноценность и реальность той жизни, в которой мы пребываем. И сегодня мы постараемся взглянуть на одну из таких книг. Вот, честно говоря, я к ней относился до буквально вот месяц назад, я совсем по-другому ее воспринимал. Просто-напросто. Она есть в Библии, ее надо, должен читать, поэтому я по плану ее читаю, но воспринимал просто ну, поверхностно так, до тех пор, пока меня что-то не заинтересовало. Ведь если она здесь, в Слове Божьем, в Библии, значит, она Боговдохновенна, значит, она ценна, значит, она уникальна и должна иметь значимость для меня. И это одна из двух уникальных книг в Библии. Там, где не указано, не названо ни один раз слово «Бог». Это книга «Есфирь» и вторая книга «Песни песней». Вот две книги в Библии, где не говорится, не указано слово «Бог». Две книги. И также она сама по себе уникальна тоже, потому что она из двух книг носит название «Женщины». Это книга «Руфь» и книга «Есфирь». И когда я Дэйву сказал, говорю, Дэйв, хочу на «Есфирь» проповедовать, он говорит, да вроде не 8 марта, но ты перепутал сезоны. Вот. Я как-то поначалу смутился, все-таки пастор. Вот. Но мне почему-то именно захотелось бы, захотелось именно проповедовать на это слово. Есть упоминание слова «Господь» в 6 главе, в 1 стихе, где написано «Господь открыл». То есть убрал там сон, вот, отнял сон от царя. Вот. Но это добавки перевода с еврейского на греческий септуагинта. Есть еще некоторые добавки, потому что хотели как-то те, кто переводил эти 70 толкователей, что-то внести, какую-то духовность, такой более людям, которые, может быть, не знают о Боге, чтобы как-то более открыть им участие Бога. И много дебатов на эту книгу идет. Включать ее в библейский, цена ли она, боговдохновенна она, как она может мне сказать там или направить, показать путь к Богу. А, вот. Тем более эта книга одна из тех книг, которые не цитируются в Новом Завете, ее никогда никто не цитировал. И много-много-много-много каких-то таких разговоров. Но факт остается фактом. Если она Богом внесена, Священное Писание, значит, она имеет огромную ценность для каждого из нас. Она не только как историческая книга, показать жизнь евреев на тот период и открыть, почему они празднуют по сей день праздник Пурим, но и каково оно имеет духовное значение не только для них, но и для нас, для церкви. Но она не составляет никаких во все времена. Она никогда проблем не составляла, включать ее в канон Ветхого Завета или не включать. Она всегда была включена. И никогда никаких сомнений по отношению к этой книге не было насчет ее вдохновенности. И мы постараемся, когда сейчас будем разбирать, мы не будем полностью ее читать, потому что у нас времени не хватит. Будем просто иногда брать некоторые цитаты, я буду просто говорить. Я думаю, после того, как мы с вами здесь послушаем о проповеди, которую я скажу, поразбираем, порассуждаем над этой темой, я думаю, каждый захочет прочитать эту книгу и посмотреть, может быть, он возьмет еще что-то для себя, для своей духовной жизни, для назидания себя, для назидания в вере. Хотя такие столпы, как Мартин Лютер или Кальвин реформаторские, не оставили ни одного комментария, мы постараемся все-таки посмотреть и взглянуть на эту книгу. Когда точно эта книга написана, не знаю, но это был период, когда был период Вавилонского пленения. Мы все знаем, что Северное царство пошло в плен, было пленено ассирийским государством в 722 году. Иудеи пошли в плен, были пленены в Вавилон в 605 и по 586 год, когда полностью Иерусалим, храм Иерусалимский был разрушен. И вот те события, которые описаны в книге «Есфирь», они как раз происходили на тот момент, когда уже постепенно плененные евреи начали возвращаться и восстанавливать храм в Иерусалиме. Сначала Зарававель, первый был этап, когда царь Кирилл дал указ, потом Езра с Неемией. И вот в этом промежутке между Зарававелем и Неемией происходила эта ситуация, описанная в книге «Есфирь». На первый взгляд, когда я читал, мне кажется, все быстро, прям просто быстро все проходит вот так вот в чтении. Вот автор так все это сложил, так все качественно, так все действительно достаточно, хотя здесь период захватывается история евреев в течение 10 лет. Здесь конкретно написано, что это происходило в третий год празднования, когда пир устроил в третий год своего царь Артаксеркс. Это 483 год. И с этого момента описывается та ситуация в этой книге по 473 третий год. Отцом этого царя Артаксерксом, а вот первая глава так и начинается. И было в одни Артаксеркса, этот Артаксеркс царствовал над 127 областями от Индии до Эфиопии. И в то время, как царь Артаксеркс сел на царский престол свой, что Зуза в городе престольном, в третий год своего царствования он сделал пир. Вот это начало того, что происходило в этой книге. Он получил прекрасное наследие. Мы здесь видим 127 областей. 127 областей. Это от Индии до Эфиопии. Это Ближний Восток, Египет, Ливия, захватывала Малую Азию, Армению, Урарту. Это огромная территория. И та ситуация, которая там касалась не только тех плененных евреев, а всех евреев, которые были расселены во всех 127 вот этих областях. Вот евреи, они вот везде были. И то, что происходило, оно касалось всех их. Это огромная территория. И несмотря на то, что Артаксеркс унаследовал такое большое царство, такое процветающее царство, он не был очень таким благоуспешным правителем. Можно взять один из таких примеров. Его жена отказалась выйти перед всеми на пир. Просто-напросто. Я думаю, это не первый случай. Просто это была последняя капля, когда потом произошли последствия. И последствия мы об этом немножечко поговорим. И прежде чем мы начнем рассуждать сейчас по этой книге, мне хотелось бы немного сказать, кто не читал эту книгу, в чем там суть. Этот царь Артаксеркс, при нем был один из приближенных, можно сказать, его правый визирь, его правая рука, Аман, который дышал злобой не только на Мордехая, но и на весь иудейский народ. Он был из язычников. И он решил уничтожить Мордехая и всю нацию. И мы увидим, как Бог чудным образом использует Гадасу, она же Есфирь, ее дали новое имя персидское, Есфирь, что в переводе означает звезда. Через Гадасу, через Есфирь, через двоюродную сестру Мордехая Бог спасает свой народ, спасает Израиль. И мы видим результат, каким заканчивается, увидим, заканчивается эта книга. То есть полное празднование, и тот Мордехай, которого хотел уничтожить, Аман занимает его место, он становится второй личностью при царстве. Мы увидим, почему этот праздник Пурим они празднуют до сегодня. И мы не будем полностью все исходить, всю хронологию, все читать, мы просто рассмотрим несколько тем. Несколько тем, которые помогут, может быть, по-другому отнестись и увидеть эту книгу. И первое, мне о чем бы хотелось бы просто-напросто вначале начать, чтобы мы могли увидеть Божий промысел во всей этой книге. Зачастую мы привыкаем, это дело случая. Да, часто слышишь, появился не в нужное время на том месте и родился не в то время. Да, часто такое бывает. Иногда судьба, карма, и никогда не задумываешься, что это что-то должно быть именно так. И эта книга очень ярко нам показывает, что у Бога все под контролем. Как хорошее, так и плохое. Мы сейчас и слышали здесь свидетельство. У Бога все под контролем. И для него нет ничего такого, что-то внезапного сделано. Ой, а я не знал, что будет. Ой, а я не знаю, как здесь поступить. Он все знает, и у него все под контролем, любая ситуация для достижения своего плана. Каждый, может быть, считает, что он действует по своим мыслям. Вот я так хотел, я так желал. Именно вот в этой культуре, именно вот в это время я так вот хотел и так должен был поступить. Но, смотря и читая таким, мы видим, что все служит. Вот человек считает, вот я так поступаю, вот я так должен. Но все служит, что бы ни происходило, для того, чтобы Бог исполнил свой конечный план для достижения Божьей цели. Вопрос только кто, какое место занимает в этом его плане или займет место в его плане. Вот. И вкратце мы пройдемся. Да, дело случая. Говорят, да, это случайно бывает. Но захотел царь устроить пир. Ну, мало ли что, ну царь же. Большое богатство, большие апартаменты просто-напросто. И в тот момент, почему-то на тот момент, в то время, вот персидский царь, вот именно приниматели били закон, когда немножечко вином себя разгорячат, когда немножечко они такие вот в таком состоянии становятся. Почему-то в этот момент ему захотелось показать свою жену, хотя я считаю, что она уже ему как-то протестовала его какие-то вещи, он не мог с ней какие-то. И именно здесь он опять хотел блеснуть, и почему-то она здесь не вышла. Почему-то здесь каким-то образом его приближенные, те судьи, те там мудрецы, которые при нем были, говорят, давай издать надо вот такой закон. Почему-то каким-то странным образом Мордехай еврей свою единственную воспитанницу, двоюродную сестру, которая была как дочь, которую он все вложил, ведет ее на смотрины. Почему-то каким-то странным образом жребий падает именно на нее, и она нравится царю, и он берет ее жены. Как-то странно, человек, который был вознесен царем, стал его правой рукой, получил печать, для которого все двери открыты, все возможно, вдруг привлекает внимание какого-то мужичка, который сидит у царских ворот. Он не встает, не поклонился. Понимаете, что-то в нем такое размышляет, что-то какие-то у него злоба начинается какая-то. Понимаете, получается. И он начинает восставать, бунтовать. Почему-то это все кажется странно. Почему-то кажется, что вот он захотел не только его уничтожить, но и весь народ. Впоследствии я немножечко скажу, с чем это связано. Почему-то странно кажется, когда касается вопроса и признан указ о уничтожении всего народа. Всего народа. Это слабая девушка. Это молодая девушка, которая знает все указы царские, что появляться перед ним никто не может. Это закон для всех. Имеет действительно ту храбрость, ту силу войти при лице царя с просьбой о своем народе. Как-то странно кажется, что между этими двумя пирами, которые Есфирь заказывала, у царя бессонница. Ну, у царя бессонница. Ну, ладно, у меня бессонница, я могу понять. Но у царя бессонница. У него много можно чем заполнить эту свою бессонницу. Это устроить гулянку очередную, это танцы посмотреть, это почитать, может быть, какие-то мемуары или еще что-нибудь. Но почему-то ему надо именно посмотреть ту книгу, памятную, царскую памятную книгу. И почему-то именно открывается та страница, где указан подвиг Мордехая. Его помощь, оказанная царю. Почему-то таким странным образом все изменяется вот именно в эту ночь, когда царь увидел об этом и увидел, что не подана достойная почесть. Почему-то царь, который может сам принимать какие-то вещи в своей правой руке, а мама приходящая, которая уже идет в мыслях убить этого Мордехая, он говорит ему, вот как мне почтить того человека, которого спас у царя, приятен царю? И Аман говорит, он сам говорит, и он сам же это впоследствии исполняет. Почему-то странным образом, каким-то странным образом царь, не имея права изменить свой закон, который он сдал по уничтожению евреев, странным образом дает возможность другим написать другой закон. И странным образом еврейский народ почему-то кажется спасенный. И во всем этом мы видим, что нет ничего удивительного. Вот эти все совпадения, это все называется провидение Божие. Божий промысел, когда он смотрит на все. Но каждый, вот если мы читаем эту книгу, видим, что каждый делал по своему усмотрению. Присвойственно ему характеру, его нравам, его культурным обычаям. Он считал, что я так делаю, и никто мне не советует. Но все это в Божьем плане идет для того, чтобы достичь Богу и исполнить свою цель. Дальше в этой книге видна еще одна такая тема. Она здесь не написана о Боге, но мы здесь явно видим. Явно видим Божью любовь, Его заботу, Его верность своему народу, в данный момент израильскому народу. Конечно, мы видим, что в истории часто наблюдается тенденция людей, вот где евреи не бывают, их плен не берут, где они не поселяются, люди вокруг них почему-то враждебно настроены. Вот я не знаю почему, но именно вот в истории это прослеживается. Это и в России было, это когда и фашизм был, это крестные походы и другие-другие вещи в истории, если смотреть, то почему-то, вот где евреи живут, на них люди почему-то, те народы, которые, среди которых они живут, почему-то так вот враждебно на них настроены. Может быть, из-за того, что евреи в благополучии живут, может быть, из-за того, что они поклоняются единому Богу, у них своя культура, которая отличает их от других людей. Здесь мы тоже видим, что здесь тоже есть определенная национальная вражда тех народов, среди которых жили евреи. В третьей главе, первый стих написано: «После сего возвеличился царь Атарксеркс Амана, сына Амадава, вугиянина, и вознес его, и поставил себя еще выше всех князей, которые в него. И все служащие при царе, которые были у царских ворот, кланялись и падали ниц перед Наманом, ибо так приказал царь, а Мардохей не кланялся и не падал ниц. И говорили служащие при царе, которые у царских ворот, Мардохею, зачем ты приступаешь к повелению царское? И как они говорили ему каждый день, а он не слушал их, то они донесли Аману, чтобы посмотреть, устоит ли в своем слове Мардохей, ибо он сообщил им, что он иудеянин». Вот она проблема, почему он не поклонялся. Потому что он иудеянин. Это была проблема. Аман написан здесь, говорит, Аман вугиянин. В еврейском он есть агагиянин. Это потомок царя Агага, амаликитян. Тех, кого пожалел, того царя, которого пожалел и не уничтожил Саул. Если смотреть еще дальше в историю, то когда евреи шли из Египта, был исход, то амаликитяне не пропустили евреев, а встали на них войной. И тогда Господь сказал: «Моя рука будет на этом народе». И в данный момент вот это начинает выплывать. Он амаликитян, и здесь иудеянин. Национальная вражда, которая была положена еще далеко, далеко, далеко. Мало того, еще национальное какое-то достоинство. У Амана свое, у Мардохей написано поклоняться только одному Господу Богу. Мы видим, что здесь вражда связана, конкретно связана с национальным и религиозными такими состоянием, положением этих людей. Знаете, я в Сочи когда был, тоже вот на Паралимпийских играх, и разговаривал в КНД с одним из людей кавказской национальности, он там был, и я ему говорил там о Боге, что Господь меняет, вот, и он любит всех. Он говорит: вот я бы всех дагестанцев вырезал. Я у него спрашиваю: а почему? У меня жена дагестанка. То есть у него какие-то вот такие на основании ее, какие-то вот, я не знаю, межнациональные, плюс добавлено те отношения, которые у них, наверное, в семье сложились. Здесь, в этой книге, мы можем увидеть стратегию, которую выбрал Аман, чтобы исполнить свое желание по уничтожению не только Мардохея, но и всего иудейского народа. Тут написано в книге: он бросал жребий пур. Он начал бросать в первый месяц. Мы все прекрасно знаем, что Пасха у евреев месяц Нисан. И здесь он начал бросать именно в первый месяц Нисан этот жребий. В тот момент, когда евреи, их сердца были наполнены, несмотря на то, что они в плену, в рабстве находятся где-то. Где-то внутри они поклоняются единому Богу. Они верят, именно вот это пленение послужило тому, что стали образовываться синагоги. У них, где они стали собираться и чтить единого Бога, поклоняться единому Богу. Где-то в глубине у них это было свое. Но он бросал именно в этот день. А в этот момент у них радость. Они бросают жребий. Каждый год у них там было принято. Они бросали этот жребий пур. И он выпадал на определенные месяца, показывая благоуспешные или как благоприятные дни. Вам ничего не напоминает, да, наподобие гороскопов? Вот сегодня благоприятный день для этих, завтра благоприятный день для их. Вот они, он бросал именно, когда будет благоприятный день, чтобы предпринять эту попытку, чтобы уничтожить весь иудейский народ Мардохея. И жребий выбыл на месяц Адар, то есть на 12 месяцев. Это не только, чтобы подготовиться, разослать все, но и по жребию он был, это такое благоприятное будет время для исполнения этого дела. Аман свою стратегию выставляет против предопределения, привидения Божьего. Мы, читая эту книгу, видим, чем это заканчивается для тех людей, кто свою судьбу доверяет вот таким прогнозам. Но продолжим. И выпал жребий Вот, да, можно представить, у людей радость, а на 14-й день издается указ. У них радость то, что в свое время, в это время Господь их вывел из Египта, свобода, радость. И на 14-й день, на следующий день они узнают указ о том, что их хотят полностью уничтожить. Это не просто какая-то шутка или что-то, это серьезные вещи. Это то, что действительно вполне было реально сделать. И у Амана были на это и силы, и власть, и возможности. Мы видим, что Бог, его любовь, его забота, она и проявляется в этом. То, что когда вокруг еврейской нации, еврейского народа какие-то такие обостренные отношения, народ Израиля всегда в таком бодрственном состоянии, в таком напряженном состоянии. Вот Бог имеет свой план, для чего это делает. Дальше мы здесь видим молитвенную жизнь. То молитва и общение с Богом. Мы видим, что Божий народ, читая Слово Божие, часто оказывается в таких ситуациях. Эх, прекрасная книга Судей, пожалуйста, там цикличность такая. Бог дает с ним судью, несколько лет они живут, успевают, хорошо, процветают, и постепенно отходят Бога, от Бога, и Бог опять допускает им какие-то проблемы. То есть на нападение, на них войну идут, их опять берут в рабство, они опять взывают к Богу в молитве, и через все это Бог специально все это допускает. Бог имеет свои планы. К сожалению, то, что происходит, происходило с израильским народом, зачастую, что происходит и с нами, это из-за нашего, может быть, упрямства и непослушания, то, что нам говорит Бог. И здесь мы видим, вот в Есфире, в 4 главе, 3 стих говорит, во всей области, куда доходило это повеление, было большое сетование у евреев, пост и плач и вопль. И пепел служил постелью для многих. Люди начинали обращаться. Ведь любой пост, о котором здесь, это всегда сопровождение молитвы, обращение к Богу. Он говорит о важности, о том, что случилось, что свои силы наши невозможны, мы не можем никакими силами, возможностями что-то предпринять, мы доверяемся тебе. Во время этого поста наши физические потребности отходят на задний план, а духовное выходит на передний. Пост сам и молитва говорит о смирении нашей перед Богом и очищении. И здесь вот мы видим, что куда ни доходило, в какую бы область этот указ, кругом люди устраивали плач, пост, вопль, и веретищи, пепел служили посиль. То есть они говорили, что ихняя жизнь сейчас ничем практически не отличается от тех людей, которые уже умерли, то есть посыпали себя пеплом. Большинство из тех евреев не знали о том, что Есфирь находится в царских чертогах, что она царицей является, но они знали Бога, к которому обращались. Бог допускает бедствия. Бог допускает в жизни каждого из нас, и мы видим в израильском народе здесь конкретно, и допускает с одной целью, чтобы люди могли обратиться к Богу, чтобы могли приблизиться к Богу, чтобы могли полагаться не на себя, не на свои силы, не на свои знания, не на свое величие или значимость в этом мире, а полагаться на Бога, все контролирующего и все дающего и милующего Бога. Павел во 2 Коринфянам 1 главе 10 стих писал такие, 9 стих писал слова. «Но сами в себе имели приговор смерти для того, чтобы надеяться не на самих себя, а на Бога». А надеяться на Бога. Но среди всего этого, о чем мы здесь говорили, что отношения людей были очень они агрессивны, ну не совсем агрессивны, но враждебно настроены на евреев. Те ситуации, которые складывались, Бог все это предвидел, чтобы людей они могли обратиться к Нему в молитве, приблизиться к Нему. Несмотря на все это, еврейский народ не нищенствовал. Вот как бы оно ни было, здесь мы увидим, что Бог заботится о своем народе. Бог дает, не дает им сидеть где-то, там, я не знаю, у дороги и попрошайничать хлеба. И у Бога есть свой план. И Он осуществит его и осуществляет его. И это рабство. Это не сменить место жительства, сохраняя свое гражданство, перевезя свое имущество или еще какие-то вещи какое-то. Это лишившись всего. Но здесь, читая, эту книгу, мы видим, что они живут благополучно. Если заглянуть дальше, в Египте, когда они обжили, евреи тоже там не бедствовали. Особенно, когда их потом проводили. Весь Египет их проводил. И я прочитаю с 3 главы, 8-9 стих. «И сказал Аман царю Артаксерксу, есть один народ, разбросанный и рассеянный между народами по всем областям царства твоего, и закон их отличный от закона всех народов, и законов царя они не выполняют, и царю не следует так оставлять их. Если царю благоугодно, то пусть будет предписано истребить их, и 10 000 талантов серебра я отвешу в руки представников, чтобы внести казну царскую». Здесь Аман немножечко искажает ту информацию, которую он имеет. Он говорит, и законов царя они не выполняют. Евреи всегда выполняют те законы, где они живут. И свидетельство здесь уже прям сразу можно сказать. Первое, это когда Мардохей донес о заговоре на царя. Вот ему бы, да, может быть, и не стоило бы, как еврею, рабу это делать, но он донес, что действительно является заговор, и раскрыл заговор. И второе свидетельство, это уже в конце книги, когда изменился закон, и евреи имели возможность уничтожить противников своих, убить, везде написано, они не приложили руки к ихнему имению. Они не разграбляли, как Аман хотел. Они не прилагали, то есть все имение, они просто убивали тех, уничтожали, кто враждовал, кто был враждебно настроен на евреев. А имение отходило государству. Они могли бы, если были бы непослушны, они бы могли бы сделать что-то себе. Но перейдем к тому, что они были небедны. И, я думаю, очень небедны. 10 000 талантов серебра я отвешу в руки представников, чтобы внести казну царскую. Евреи жили везде разбросаны, на территории 127 областей. 10 000 талантов, я посмотрел, сколько это будет. Вот, везде меры разные, там вавилонская, иудейская талант сколько есть, но примерно это 350 тонн серебра. Вот просто представьте, да, у рабов, у евреев 350 тонн серебра вот этого есть. Аман не имел этих денег. И он решил и имел в виду вознести в казну после того, как будет уничтожать и разграблять этих евреев. Это их не деньги. Если посмотрел я так немножечко в сочетании, сколько сейчас весит грамм серебра, там 250 рублей, это где-то так около 90 миллиардов рублей. Годовой доход царя на тот момент был у Артаксеркса 13 000 талантов серебра. Можете представить, да, 80% годового дохода было у евреев постоянно на руках в обиходе. Несмотря на то, что Бог допускал им вот такие ситуации стесненные, чтобы приблизить, он не давал им ничтовать. Он проявлял к ним всегда свою заботу, свою любовь. Не потому, что они что-то значили сами по себе. Или имели какую-то ценность, почему? Сами в себе эти люди, евреи. Потому что они были тем орудием, который имел Бог в плане своем достичь последствий. Это тот народ, через который должен быть впоследствии был прийти Мессия, Спаситель всего нашего мира. Он дает им благополучие. И, честно говоря, может быть, это тоже одна из тех вещей, почему люди так немножечко на них относятся, к евреям. Где бы они ни бывали, я не видел ни одного еврея, сидящего у дороги. Ни одного, честно говоря, за свою жизнь. Вот. И Бог действительно проявляет свою любовь. Он заботится. Вот. Говорит, Бог в Евангелии говорится, что Бог заботится, что Он заботится о каждом человеке, что вот лилии так одеваются, там вот прекрасное такое, но Бог больше о нас любит, больше заботится о нас, надо просто доверяться Ему, доверяться Божьему. И последнее, что мне еще хотелось бы сказать здесь, это Божья забота. Божья забота проявляется здесь. Как бы ни случалось, Бог всегда чудным образом спасает свой народ. Вот что бы ни случалось с Израилем, вот Бог никогда не оставляет. Бог всегда остается верен в исполнении своего предвечного плана. Черное море, когда шли евреи, все тупик, здесь войска, здесь море. Море раздвигается, они проходят, и не просто море опять закрылось на место, оно затопило всех врагов. То есть ни одного преследователя не осталось. Все остались на дне моря. Прекрасный пример из Иезекии. Когда царский военноправитель говорил, кричал, и Бог чудным образом спасает опять еврейский народ. Можно посмотреть Давид. Когда Голиаф поносил израильский народ, Давид выходит щупленький. Кто бы мог предположить, что вот этот мальчик, который вышел, молодой юноша, может победить этого великана. Но Бог своим чудным образом, мы видим на всей истории, самых таких ситуаций спасает свой народ. И те стесненные ситуации, которые случаются с евреями, они не умаляют их, они не ломают их, они не теряют веру в Бога, а наоборот становятся сильнее, крепче и более и более утверждаются в Бога, который действительно является ихним отцом, любящим отцом и заботливым отцом. Бог любит и заботится. 1 Петра 5-7 стих говорит: «Все заботы возложите на Него, ибо Он печется о нас». Как зачастую нам хочется взять эти заботы на свои плечи и самим позаботиться о себе. Вот сегодня уже говорилось немножечко. Люди толпами стоят в больнице для того, чтобы излечить свою плоть. Толпами стоят сейчас к психологам, но почему-то к Творцу, кто может излечить человека, не только физически, но самое главное, внутренне, духовно. Люди с такими проблемами идут. Бог остается верный своему народу. Верный в том, что он видит, что он делает. Для него нету ничего такого, чтобы могло бы его смутить, или чтобы он не знал своих дислований. Но здесь, в этой книге, я еще увидел пример лично для своей жизни. Это преданность. Преданность своему народу и преданность Богу, которому поклоняешься. И эти примеры – Мардохей и Эсфирь. Сокрушенный Мардохей, когда узнал, он пришел к царским воротам. И он пришел не потому, что он боялся за свою жизнь. Он пришел потому, что весь народ израильский должен быть уничтожен. И он просто Эсфирь начала с ним иметь связь. Она узнала, что в таком состоянии он весь разорванный, в пепле, в трауре, плачет. А почему, что случилось? И когда он сказал ей эти слова, она вроде бы сначала испугалась. Ведь к царю нельзя проходить. И мы видим, как Мардохей работает с этой девушкой. Он меняет просто-напросто ее мышление. Он начинает воздействовать, чтобы она могла изменить свой взгляд, увидеть во всем этом руку Божию. Она говорит: если ты отсидеться хочешь, то Бог найдет спасение в другом месте. Твой отказ не повлияет для того, чтобы Бог мог исполнить свое с предвечности принятое решение, исполнить свой план. Он найдет, но погибнешь ты, и дом отца твоего погибнет. Бог найдет в любом случае. И он говорит: может быть, именно для этого Бог тебя и поставил сюда. Может быть, именно для этого ты здесь как раз и находишься. Как часто действительно в каких-то ситуациях мы знаем, как поступить, но у нас не хватает духу, говорят, да, не хватило духу так поступить. И для этого не хватает доверия и посвящения. Доверие Богу и посвящение своему народу. Это надо тренировать. Тренировать себе силы, чтобы так поступить. Бог дает нам способности, возможности. Бог ставит нас в определенные ситуации для того, чтобы мы могли выполнить свой план, для которого Бог нас предопределил. Бог творит свою историю все ради одной цели, чтобы мы могли увидеть Его руку во всех действиях, чтобы мы могли довериться Ему, чтобы Бог в заключении своем явил Спасителя мира. И мы знаем, Иисус Христос пришел сюда. Бог заботится о церкви своей. Бог хочет, чтобы люди, мы доверились Ему. И Иисус Христос, придя сюда на землю, Он подтвердил подлинно заботу своего Отца о каждом человеке. Он стучится в каждое сердце, в каждый дом, чтобы даровать человеку спасение, чтобы человек мог довериться Ему. и действительно иметь более близкие отношения с Богом. Вот эта книга, которая не имеет, не видно ни одного раза, ни одного слова о Боге не написано. Мы видим во всех действиях промысел Божий. Мы видим, что во всем этом, что здесь описано, описал автор, мы видим провидение Божие, его план, который никто не может изменить. Хотя кажется человеку, что я сам делаю, да, вопрос такой, кто выбирает, люди или Бог? Если люди, где Бог? Если Бог, то тогда мы роботы. Но мы здесь видим. Вот это действительно то, что, может быть, мы еще понять не можем. Что каждый поступает так, как он считает правильным, в свое время, в своей культуре, на том месте, на которое Бог поставил или допустил быть в этом месте. Но каждый участвует в Божьем плане. Бог в любом случае достигнет цели. И здесь, из этой книги, можно принять для себя. Действительно, то, что Бог производит, это приводит в восхищение. Вот в тех ситуациях, в которых попадаем, что происходит, это просто восхищает, что Бог действует таким образом, достигая своей цели. Здесь, читая эту книгу, можно увидеть, что такому Богу можно довериться. Тот Бог, если Он что-то допускает, Он допускает для блага, для того, чтобы это было благо для меня. И самое главное, для себя я еще принял, что я сам должен быть верным Богу и Его делу. Пусть Господь благословит. Давайте помолимся. Отец мой небесный, Господь Бог, я благодарю Тебя и славлю за этот день, Боже, и прошу, молю, благослови меня, благослови каждого в этом зале, чтобы мы действительно ценили то слово, которое Ты нам оставил, чтобы мы могли углубляться в него, видеть Твою, Господь мой, божественную руку во всех делах, Господь мой Божий, чтобы мы могли восхищаться, как Ты достигаешь своих целей, своего плана, чтобы мы могли, Господь мой Божий, действительно довериться, Господь мой, Тебе, посвящать себя своему народу, Господь мой, церкви, Господь мой Божий, посвящать делу Твоему, Господь мой, себя. Я прошу и молю Тебя, благослови нам сделать эти шаги, Господь мой, дай нам взирать на Тебя, а не на те обстоятельства, которые складываются вокруг нас. Я прошу, молю Тебя, благослови нам ценить то слово, которое Ты оставил нам. Я прошу, молю во имя Иисуса Христа. Аминь.